Бородатого времени суток, дамы и господа, с вами снова я, Антон Базняков, и наша научная рубрика «Теория большой бороды», которая выходит в рамках проекта BRDcast. В ней мы познаем нашу вселенную, становимся, надеюсь, каким-то образом умнее, вместе с вами образовываемся и получаем какую-то новую порцию знаний. По крайней мере, хочется в это верить, и мы к этому стремимся. Напоминаю, что мы выходим традиционно по вторникам. Предыдущие два выпуска, первый из которых про марсоходы, а второй про космические телескопы, вы можете послушать в общем фиде BRDcast. И если вы до сих пор этого не сделали, я вам это крайне рекомендую пойти и сделать прямо сейчас. Но давайте перейдем уже к сегодняшнему выпуску, который, я надеюсь, будет не менее увлекательным, чем все предыдущие. Да, последняя ремарка. Я напоминаю, что оставлять свой фидбэк, а также задавать вопросы для следующих выпусков вы можете по хэштегу TheBigBeardTheory в нашем твиттере и, конечно же, можете писать лично мне в меншены. Это тоже не возбраняется, а наоборот только поощряется. Всю информацию вы можете найти в шоу-ноутах к данному выпуску. Но давайте все же перейдем к новостям, которые произошли на этой неделе в мире науки и техники. Наверное, самой значимой из них было возобновление работы Большого адронного коллайдера. Честно говоря, я помню, как первый раз запускали Большой адронный коллайдер, тогда я еще учился в школе на самом деле, и мы очень боялись, что придет Гордон Фриман и хедкрабы высосут все наши мозги, так как все реально верили в том, что может образоваться какая-нибудь маленькая черная дыра, и весь наш мир туда засосет. В общем, все эти мистификации. Но, как известно, после этого Большой адронный коллайдер уже помог обнаружить бозон Хиггса, как ее называют, частицу Бога, и даже Хиггсу вручили Нобелевскую премию за это. С тех пор коллайдер какое-то время не работал, он был закрыт на доработку и техническое усовершенствование аппаратуры, но вот 5 апреля 2015 года, то есть в это воскресенье, его снова запустили для тестового запуска пока что, но тем не менее Большой адронный коллайдер снова работает. Давайте на всякий случай проведем небольшой ликбез для тех, кто не в курсе, что же такое Большой адронный коллайдер. Вообще коллайдер — это вид ускорителя частиц, который представляет собой кольцевую форму. Сначала происходит линейное ускорение частиц, после чего они загоняются в кольцо, и магнитным полем они таким образом разгоняются по этому кольцу, после чего происходит столкновение. Естественно, чем больше сам коллайдер, тем больше энергии позволяет он вкачать в те частицы, которые разгоняет. То есть это тот самый случай, когда размер все-таки важен. Чем больше энергии будет при этом в частицах при столкновении, тем больше мы сможем о них узнать. То есть, грубо говоря, если у нас есть две каких-то конструкции из лего, то чем быстрее мы разгоним их, чтобы столкнуть, тем на более мелкие кусочки разлетятся наши конструкции, и мы сможем узнать, из чего же они сделаны на самом деле. То есть, по сути, все, что делает коллайдер, это берет два пучка протонов, разгоняет их по своему огромному 27-километровому кольцу. 27 километров, боже мой, это приличное расстояние. Я на работу меньше езжу. Так вот, два пучка протонов разгоняются и сталкиваются в специальной камере, где за ними потом уже максимально подробно наблюдают. И смотрят на все вот эти трассы более мелких частиц, на которые распадаются протоны при своем столкновении. А уже глядя на их поведение, ученые могут анализировать все эти трассы и определять, какие частицы же они увидели. Собственно, именно так и был обнаружен бозон Хиггса. Что же произошло с тех пор, как его нашли и когда его теперь запустили сейчас? Как я уже говорил, чем больше энергии, тем больше мы можем увидеть. Поэтому было усовершенствовано все техническое оборудование, и теперь энергия, придаваемая протоном, увеличивается с 8 до 13 тераэлектрон-вольт. Тера — это 10 в 12 степени. Насколько я помню, когда баг только анонсировали, то предельную энергию обозначали примерно в 14 тераэлектрон-вольт, так что в принципе нам еще будет куда стремиться. Пока что сложно точно предсказать, что же конкретно ученые смогут увидеть в ходе новых экспериментов. В первую очередь речь, видимо, идет о более подробном исследовании бозона Хиггса, а не просто подтверждении его существования экспериментальном. Но кроме этого, в ЦЕРН надеется, что столкновения на таких энергиях смогут помочь в исследовании темной материи. О ней мы немножко говорили в прошлом выпуске в контексте того, что, наблюдая за столкновениями кластеров галактик, ученые смогли обнаружить, что темная материя очень слабо взаимодействует не только со всем окружающим миром, но еще и сама с собой. Поэтому это только добавляет вопросов, которых и так немало, потому что мы толком не знаем, что же собой представляют частицы темной материи. Конечно же, на данный момент есть куча активных предположений, но сказать, что кто-то из них более-менее точный, пока мы экспериментально это ничего не докажем, мы не сможем говорить ни с какой долей уверенности. Все это будет лишь гипотезы. В общем, большой адронный коллайдер снова запущен, снова в работе. Конечно же, это не значит, что уже завтра его разгонят на полную катушку, ведь все это очень чувствительная аппаратура, там должны быть сверхпроводимые магниты, которые, каждый из которых должны поддерживать при нужной температуре, а еще там возникали короткие замыкания, куча других неприятностей, и наверняка они еще возникнут, хотя, конечно, хотелось бы, чтобы этого не произошло. Но в любом случае, если все пойдет по плану, то на полную мощность большой адронный коллайдер разгонится где-то в 2016-2018 годах, когда, собственно, и планируют проведение каких-то реальных экспериментов. Мы будем дальше следить за этой темой, если что-то будет появляться интересного, конечно же, мы будем вам об этом рассказывать в нашей научной рубрике. Будем надеяться, что в большом адронном коллайдере смогут произвести еще немало экспериментов, которые будут также полезны науке, как те, что уже были проведены. Помимо Большого адронного коллайдера, была затронута и другая интересная тема на этой неделе, а именно черные дыры. Кстати, Большой адронный коллайдер, черные дыры, совпадение? Не думаю. Но давайте не будем углубляться в эти теории заговоров. В общем, что же произошло с черными дырами? На этой неделе была опубликована статья, которая, возможно, решит проблему, которая зависала в воздухе уже порядка 40 лет. Суть ее состоит примерно в следующем. Как известно, черная дыра – это сколлапсировавшая звезда, которая набрала критическую массу, и скорость, необходимая, чтобы избежать ее гравитации, превышает скорость света. То есть, даже теоретически, какая бы частица ни попала за горизонт событий, а горизонтом событий черной дыры называется именно та поверхность, на которой скорость, необходимая для избежания гравитации черной дыры, составляет именно скорость света. То есть, частица, которая попадает за это пределы, по определению не может оттуда убежать. Поэтому, собственно, черные дыры и называются черными дырами. Они не светятся. Но на самом деле все не так просто. Думаю, все слышали о Стивене Хокинге. Это наш современник, который очень много своей жизни посвятил изучению именно черных дыр и является ведущим специалистом по данным космическим телам, и во многом ему принадлежит основные открытия в данной сфере. И в свое время в качестве теоретического эксперимента он придумал такую штуку, которую назвали радиацией Хокинга. Думаю, никто не удивлен неймингу, но так принято в научном сообществе. В общем, смысл в том, что черные дыры могут испаряться. А происходит это потому, что вакуум на самом деле не совсем вакуум. В нем постоянно появляются и аннигилируют частицы и античастицы. И вот когда этот процесс происходит в районе горизонта событий черной дыры, может произойти так, что одна из этих частиц может направиться по одну сторону горизонта событий, а другая в другую. То есть энергетически черная дыра может испаряться. Если представить себе черную дыру, на которую больше не попадает никакой материи, то со временем, благодаря именно этому процессу, она должна просто раствориться во Вселенной. Но если это произойдет, то проблема очевидна. Вся информация о материи, которая в свое время попала в черную дыру, получается, будет утеряна. А это противоречит многим принципам квантовой механики, рушит теорию квантовой гравитации, и вообще очень много проблем возникает в связи с этим. Ну вот профессор физики в университете Баффало, которого зовут Дэян Стойкович, доктор наук, естественно, говорит о том, что информация может быть и не потеряна. Он говорит о том, что мы можем получить эту информацию из того самого излучения, которое спускает черная дыра. То есть, когда вот эти вот кусочки материи и антиматерии появляются, одна из них улетает, вот об этом излучении идет речь. В общем, пока что это, конечно, всего лишь научная статья, которую еще нужно будет изучить, подтвердить. Хотя, чего там говорить, черные дыры пока что находятся только в области теоретических экспериментов, потому что никак с ними взаимодействовать для реального эксперимента мы не можем. Но вполне возможно, что предложенное Стойковичем решение парадокса потерянной информации сможет многое нам объяснить и немножко как-то стимулировать дальнейшее развитие квантовой теории. Ну и хорошая информация для тех, кто хотел в свое время попасть как-нибудь в черную дыру. Вполне возможно, что информацию о вас и о том, как вы там находитесь, можно будет увидеть именно по вот такому вот испарению черной дыры. Но что-то мне подсказывает, что вряд ли до этого дойдет. Ну а теперь я хотел бы поделиться с вами небольшой личной историей, которая долгое время не давала мне покоя. Дело в том, что когда я был маленьким, мне было лет 7, я придумал интересную идею для дорожного движения. Я заметил, что поворачивать направо довольно просто, ведь если на перекрестке никто не едет, то вы особо никому не мешаете. Поэтому я подумал, почему бы не разрешить всем поворачивать направо, когда есть такая возможность, когда никто этому не мешает. В общем, эта идея сидела у меня в голове, и через некоторое время в нашем городе появился такой эксперимент. Нам повесили постоянные зеленые стрелки, которые позволяли поворачивать направо, в случае, если ничто не мешает такому движению. Собственно, сейчас все это довольно успешно имплементировано не только у нас в городе, но сам факт не давал мне покоя, ведь я это придумал сам, никто мне не подсказывал, но кто-то параллельно со мной додумался до той же самой идеи и, более того, воплотил ее без моего участия. Потом похожая история повторилась со мной еще раз. Когда нам в школе рассказывали на уроках физики о сверхпроводимости, а это такое состояние некоторых металлов, сопротивление которых при преимущественно низких температурах уходит в ноль. И вот у меня возникла мысль. Огромное количество энергии мы сейчас теряем на сопротивлении проводов, которые идут от электростанций к нашим с вами домам, где мы непосредственно выработанной электроэнергией пользуемся. Так почему бы просто не взять и не сделать сверхпроводимые провода, ведь это будет гораздо экономнее, и мы сможем вообще более разумно расходовать ресурсы нашей планеты. Но проблема, естественно, очевидна. Высокотемпературных сверхпроводников пока никто не изобрел, поэтому, так как они находятся в обычных условиях, никакой металл из известных ныне, да и не только металл, вообще никакой материал не будет обладать сверхпроводимыми свойствами. Ведь для этого нужны температуры, хотя бы близкие примерно к кипению жидкого азота. Но где мы можем вообще найти такие температуры? Конечно же, в космосе. Так почему бы не сделать электростанцию в космосе, от которой бы на Землю шли сверхпроводимые провода и доставляли энергию? Но, похоже, история повторяется. На днях китайские ученые сказали о том, что они планируют сделать огромную солнечную станцию в космосе, которая будет вырабатывать электричество с помощью солнечных панелей. Но, честно говоря, в своих размышлениях на тот момент я не остановился. Моя идея была масштабная. Я мыслил глобально. Если у нас уже все равно есть какая-то солнечная панель, которая будет вырабатывать электричество, почему бы не сделать ее максимально большой? Настолько большой, чтобы окружить ей все солнце, и, соответственно, чтобы Земля была внутри, и таким образом мы бы забирали огромное количество энергии, и по вот этим вот сверхпроводимым проводам все бы это поступало на Землю, и мы могли эту энергию использовать на благо человечества, развивать нашу цивилизацию, у нас бы пропал голод, и вообще куча проблем бы улетучилась. Круто, не так ли? Но и тут меня накололи. Оказывается, что подобную идею уже придумал другой умный дядька. Звали его Фриман Дайсон, да, собственно, и сейчас зовут. Это ныне живущий британский теоретик, физик, который придумал такую концепцию, которую впоследствии назвали сферой Дайсона. Опять же, думаю, никто не удивлен неймингом. Суть ее заключается в том, что цивилизация, которая достигла достаточного уровня развития, вместо того, чтобы направлять свой взор за пределы своей солнечной системы, ну, своей звездной системы, назовем ее так, максимально рационально использует всю ту энергию, которая предоставляется ей. Ведь, согласно нашим нынешним знаниям о нашей Вселенной, у нашей хотя бы галактике, путешествие между звездами — это дело довольно утомительное, и если жизнь протекает примерно так же, как у нас, то есть срок жизни одного индивидуума довольно небольшой, да и срок жизни нашей цивилизации в звездном масштабе довольно небольшой, то межзвездные путешествия будут занимать очень много времени, где-то нужно при этом брать энергию, чтобы обеспечивать цивилизацию ею в процессе при перелете между вот этими двумя звездами. Поэтому вполне возможно, что вместо того, чтобы путешествовать между звездами, цивилизации могут концентрироваться на своей собственной. Построив так называемую сферу Дайсона, то есть такую капсулу вокруг собственной звезды, которая будет включать в себя планету, можно забирать всю ту энергию, которую излучает материнская звезда, и направлять ее на собственные нужды. Именно это, возможно, является решением парадокса Ферми, о котором мы также уже говорили. Заключается он вкратце в том, что если в нашей Вселенной существуют развитые цивилизации, то где они все? Почему мы не видим их? Почему мы не видим никаких сигналов? Но если сферы Дайсона существуют, и многие из цивилизаций если они существуют, повторюсь, живут вот в таких вот капсулах, то вполне возможно, что они и не пытаются с нами связаться. Они концентрируются на себе и живут там припеваючи. В общем, вот такая вот интересная теоретическая концепция существует. Вполне возможно, что когда-нибудь наши потомки и смогут найти нечто подобное в нашей вселенной, смогут обнаружить такую цивилизацию и, пробив каким-нибудь излучением эту сферу, смогут с ними связаться, и они нам расскажут свои тайны, и мы сможем построить нечто подобное вокруг Земли и нашего Солнца. Кстати, по подсчетам, для сооружения такой конструкции понадобится вещество массой примерно с Юпитер. Ну, как мы знаем, как раз Юпитер и есть в нашей Солнечной системе. Поэтому разобрать его на кусочки и сделать из него огромную солнечную батарею кажется не такой же плохой идеей, не так ли? Подумайте, сколько энергии мы сможем получать из этого? Ух, развернуться можно. Но проблема все же не в этом. Проблема в том, что я это смог придумать в 10 классе, и хотите верьте, хотите нет, но сделал это сам. И теперь мне жутко обидно, что какой-то 90-летний дядька сделал это раньше меня, и я об этом не знал. Поэтому мой вам совет, записывайте свои открытия. Возможно, вам повезет, и нету такого умного дядьки, который сделал это до вас. Поэтому, да, придумывайте, публикуйте и вообще развивайтесь как только можете. Теперь же, что касается ваших вопросов с хэштегом The Big Beard Theory, которые вы задаете, вы знаете, все они такие объемные и масштабные, что по каждому хочется сделать отдельный выпуск. И я хочу к этому стремиться, но, к сожалению, пока что мы можем выходить только раз в неделю и покрывать достаточно ограниченное количество тем. Так, например, есть вопрос о космическом лифте, о его перспективах. Мы уже неоднократно думали об этом, и я надеюсь, что в скором времени у нас выйдет целый выпуск, который будет посвящен альтернативам, существующим ныне двигателям, которые смогут выводить нас на орбиту и за ее пределы. Поверьте, там есть о чем рассказать, и космический лифт — это только один из видов решения данной проблемы. Вопрос этот, кстати, задал пользователь с ником Русло де Гузло. Да, заранее прошу прощения, если вдруг неправильно буду произносить ваши твитнеймы, такое случается. Другой вопрос от пользователя с ником I want some apple. Слышал новость про черную дыру, которая оказалась очень старой. По своим ученым старше, чем вселенная. Но как они думали, это правда ли это? Почти что правда. Да, мы говорили уже об этой черной дыре в одном из наших выпусков, который выходил в рамках основного Бирдикаста в нашем небольшой вставочке. Если вкратце, то да, есть черная дыра, которая очень старая, она не старше вселенной, но чертовски близка к ней по возрасту. Проблема в том, что при наших нынешних знаниях о формировании черных дыр она просто физически не могла успеть сформироваться. Ученые думают над этой проблемой. Да, проблема есть, но не такая масштабная и наверняка решаемая. У Орионов Сергей спрашивает про большой адронный коллайдер. Да, мы сегодня о нем рассказали. Это действительно интересная новость. Как я и говорил, мы будем следить за ситуацией и апдейтить вас по данному инфоповоду. Пользователь Егигока спрашивает нас о радиации. Что есть свет и цвет, почему мы их так видим, звук, ультразвук, инфразвук, радиоволны, влияние этого на человека. В общем, почти все перечисленное является электромагнитным излучением. Видимый свет, то, что мы с вами воспринимаем с помощью глаз, это лишь небольшая часть спектра. Ну а разные цвета, это разные длины волн, как, собственно, и радиоволны, как и все остальное, это всего лишь электромагнитное излучение с разной длиной волны. Ну а звук, ультразвук, инфразвук — это уже другие колебания, которые распространяются по воздуху. И звук — это то, что мы слышим ушами. Инфразвук и ультразвук — это более редкие колебания и более частые, чем мы можем воспринимать нашим ухом соответственно. Пользователь Лейм Борден спрашивает, будем ли мы какие-то добавлять науки, кроме как физические, в наш научный подкаст? Да, это важный вопрос, и об этом я хотел бы с вами поговорить. Я очень планирую, что мы сможем расширять спектр покрываемых тем, что мы сможем приглашать интересных гостей и вообще рассказывать больше не только о космосе, но и о более гуманитарных науках, которые, хотя я и технарь, и не должен так говорить, но тоже представляют большой интерес. Для этого мне нужно будет немножко больше времени, и я думаю, что со временем мы сможем расшириться до такой степени, чтобы говорить и об этом. Ну а на этом я, пожалуй, буду потихоньку закругляться. Ну и небольшой анонс, тизер, так сказать, как нас уже спалил Сережа Епихин в основном подкасте Берни Каст. Если все пройдет хорошо, то уже в следующем выпуске к нам придет зеленый кот, который в миру известен как Виталий Егоров, известный блогер на космическую тему. С большой вероятностью вы читали его статьи на Хабре, а также читали его блог и читали его в Твиттере. В общем, я очень надеюсь, что все пройдет хорошо, и уже в следующем выпуске мы поговорим о частной космонавтике, поговорим о Марсе, и вообще он действительно очень интересный человек. Мы не так давно стримили его доклад, который проходил в рамках курилки Гутенберга в Москве. Можете залезть к нам в Твиттер, полистать чуть-чуть вниз и откопать там эту трансляцию. Думаю, я приложу ее в шоу-ноутах. В общем, ждите, в совсем скором времени все будет очень круто, и надеюсь, мы будем развиваться и дальше. Напоминаю, что с вами был я, Антон Поздняков. Свой фидбэк вы можете поставлять в Твиттере с хэштегом TheBigBeardTheory. Поверьте, он очень важен для нас, а также задавайте свои вопросы, предлагайте темы, которые бы вам было интересно услышать в нашей рубрике. И да пребудет с вами сила. Пока-пока.